Мы мысленно вернулись немного в то время. Приближался ежегодный религиозный и национальный праздник, когда каждая еврейская семья, она спешила в Иерусалим. В эти дни они вспоминали время особого Божьего посещения, посредством которого Бог вывел их из египетского рабства для того, чтобы войти в обетованную землю и там пережить настоящий мир и покой. Но, войдя в обетованную землю, они не пережили покой, который обещал им Бог. Почти вся история жизни израильского народа в обетованной земле характеризовалась болью опустошающих болезней, разрушительных войн и духовных отступлений. Так среди данных страданий, каждый год, собираясь в Иерусалим, на праздник они вспоминали обетование Бога, что однажды Он вновь посетит народ свой в лице Мессии и тогда даст им обещанный покой. Однажды наступил этот долгожданный день, когда Бог спустился на землю для того, чтобы принести долгожданный мир. Это был национальный праздник, когда весь народ пришел в движение. В тот день они увидели царя, который по пророчеству Захарии въезжал на молодом осле. Это было настолько трогательно, что народ вспомнил слова 117-го псалма, который они обычно пели каждый год в этот праздник. Послушайте эти слова. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной. О Господи, спаси же!» Слово «спаси же» означает «осана», «осана Господу». «О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущего имя Господня! Благословляем вас из дома Господня!» Все евангелисты указывают, что народ пел именно данные слова. Они их пели не просто по традиции, но потому, что в Иисусе увидели обещанного Богом царя. Бог посетил народ свой. И мы читали сегодня восторг, который передает евангелист Матфей. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» Так, несмотря на торжество народа, евангелист Лука отмечает, что сердце Христа наполнилось печалью. Его не радовало торжество народа, потому что он никогда не видел такого лицемерия, как в тот час. Сердце Христа настолько наполнилось болью, что он заплакал. Он заплакал. Кстати, это единственное место, где мы встречаем, что Христос плакал. В другом месте написано, что Христос прослезился, но здесь сказано, что Христос зарыдал. Так часто бывает. Когда небо радуется, земля плачет. И наоборот, когда небо плачет, земля радуется. Так было в тот день. Евангелист Лука пишет: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих“». Хотя бы ты всей твой день узнал, что служит к миру твоему. Эти слова раскрывают причину трагедии израильского народа. Он так и не понял, и не узнал, что служит к миру его. Служит к миру, другими словами, служит к счастью, служит к удовлетворению. Хотя бы ты сегодня узнал, в чем заключается истинная радость и счастье, которое предлагает Бог. Эти слова говорят о том, что, несмотря на множество проповедей Христа, народ так и не понял, что дорога к счастью лежит через отвержение всего ради следования за Христом. Они так и не поняли, что мир, к счастью, лежит через отвержение себя, взятие креста и следование за ним. Они так и не поняли, для того, чтобы иметь счастье, нужно все отвергнуть, все свое представление отвергнуть, разрушить его ради того, чтобы жить тем, что Бог предлагает поиском Его Царства. Они так и не поняли, что счастье человека не зависит от изобилия того, что они имеют. Они не поняли, что единственным сокровищем, несущим мир и радость, является дар Божий в Иисусе Христе. Поэтому, когда посетил их Бог, они не узнали времени Его посещения. Так трагедия в том, что, отвергнув Христа как свое сокровище, они однажды пожнут то, что пожал богатый фермер. Это тление. Это тление, поэтому дальше Христос сказал: «Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Ты не узнал. Интересно, обратите внимание на сравнение Христа. Они не узнали времени посещения своего, до этого они не узнали, что служит к миру твоему. Узнать время Божьего посещения – это как раз и узнать истину, в чем заключается счастье человеческого сердца. Они не узнали, что служит к миру, поэтому они узнали время Божьего посещения, и это повергло их в трагедию, ужасающую трагедию. Им был послан царь, ценный дар с неба, но не отвергли его, потому что возлюбили временные греховные наслаждения. Они возлюбили то, что предлагает этот мир. Они искали комфорт, удовлетворение, то, что мир дает, но не то, что предлагает Христос через путь самоотвержения. Они не узнали истинной ценности Евангелия, поэтому не узнали времени Божьего посещения. Так урок этой истории в том, что данный момент вновь повторится. Данный момент вновь повторится, Бог вновь посетит народ свой в лице Иисуса Христа, и тогда будет явлена разница между теми, кто служил Богу, собирая сокровища на небесах, и теми, кто удовлетворял похоти своего сердца, собирая сокровища здесь, на земле. Об этом очень ярко сказал пророк Малахия в 3 главе. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь, Он вновь обличает израильский народ, но они говорят, что мы говорим против тебя». И Бог отвечает: «Вы говорите тщетно служение Богу, и что польза, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь, и слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственными моей в тот день, который я сделаю. Настанет определенный день, в тот день, который Бог сотворит, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда в тот день снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Здесь пророк обращается именно к религиозному народу. Здесь не вопрос верующий, неверующий. Они все считали истинными поклонниками Бога. В то время они уже освободились от греха идолопоклонства. Они приходили в храм, совершали жертвоприношения, совершали служения, но до этого описано о том, что они настолько погрязли в грех любостяжания, что они вновь и вновь обкрадывали Бога, потому что обогащались здесь, на земле. И Бог говорит, что произойдет в определенный день, когда будет видна разница. Люди увидят, кто действительно служил Богу, и те, кто не служил Ему. Они увидят разницу между богатыми в Боге и бедными в Нем. Тогда Бог раскроет реальность, которая известна только в Ему. Итак, в чем разница между служащим Богу и религиозными людьми, которые пренебрегают служением Ему? В чем разница между боящимся Бога и боящимися людей? В чем разница между богатеющими в Бога и богатеющими для себя? Разница в том, что одни живут ожиданием посещения Бога, другие нет. Хотя те и другие верят, что однажды наступит этот день, только богатеющие Бога, они живут ожиданием того дня, а богатеющие себя ищут наслаждение в земном накопительстве. Это ярко отражено в 72-м псалме Асафа. Вы помните, Асаф говорит: «Как благ Бог Израилю чистым сердцем». Это истина. Бог благ, Бог добр к тем, кто трепещет перед Ним, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным в виде благоденствия нечестивых. И дальше он описывает, что он позавидовал тому, что люди, живущие для себя, испытывают какое-то благоденствие. Кстати, обратите внимание, здесь Асаф вновь не описывает евреев и язычников, он описывает всех религиозных людей, даже тех людей, которые жили во дни Давида и занимались поклонением. Он говорит: однажды я соблазнился. Я соблазнился, увидел, что люди, не ожидающие Бога, не служащие Ему, а живущие просто религиозной жизнью, они живут лучше, чем те, кто боятся Бога. Они испытывают определенные благоденствия, хотя они трепещут пред Творцом. Дальше в псалме он говорит, что это терзание было до тех пор, пока в храме Божьем он не утешился обетованием грядущего Божьего посещения. Он вновь вспомнил: Бог грядет. После этого он описывает данную жизнь, которая наполнила его ожиданием. Послушайте слова Асафа, которые он говорит о себе: «Кто мне еще на небесах, кроме тебя? И на земле я ничего, кроме тебя, не желаю. Кто мне еще на небесах, кроме тебя? И на земле ничего, кроме тебя, не желаю». Это полная плененность самим Богом. Это настоящая жизнь ожидания, когда он говорит: мне на земле, как мне на небе, ничего не нужно, кроме тебя, так и здесь, на земле, кроме обогащения в тебя, мне ничего не нужно. Ты являешься всем моим сокровищем. На земле мне ничего не нужно, кроме тебя. Это образ благочестивого человека, это образ человека, ожидающего Христа. Именно поэтому евангелист Лука, желая указать на истинное благочестие, говорит об его ожидании. Благочестивые люди – это люди, ожидающие пришествия Христа. Посмотрите, описывая Иосифа, Лука говорит: «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведный, не участвующий в совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царство Божие». Он описывает, что истинное выражение его доброты и праведности было как раз в том, что он жил ожиданием. Он жил Божьим царством. Он жил ожиданием царя, поэтому он и не участвовал в этом безбожном совете религиозных людей. Таким образом, истинное благочестие всегда отражает аромат ожидания. Именно поэтому Христос раскрывает, что борьба с лицемерием и любостяжанием может проходить только в контексте ожидания. Это видно из того, что сразу после 10 глаголов повелительного наклонения, отвечающие на вопрос, как богатеть Бога или никак, как не попасть в рабство планиксии, неутолимого желания иметь больше, Христос сказал: «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, то час отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими, истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их там, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Как вы помните, эти слова являются частью разговора Христа с учениками. Это не новая тема, это не новое откровение. Христос продолжает говорить с учениками о том, о чем Он говорил с ними до этого. Вы помните, данный разговор начался с призыва беречься лицемерия фарисеев. И мы говорили, это лицемерие, когда внешнее поведение не соответствует состоянию сердца. Это когда человек с внешности кажется праведным, а внутри он продолжает жить нечестием. Так после разговора, так этот разговор через время переходит к опасности любостяжания. К опасности любостяжания. Кто-то спросит, как любостяжание связано с лицемерием? Дело в том, что мы уже говорили, лицемерие всегда процветает в болоте любостяжания. То есть лицемерие человека выражается в том, что он говорит, что Бог является его единственным сокровищем, в то время, когда сердце жаждет совершенно другие сокровища этого мира. Религиозные люди знают правильный ответ. Если вы любого религиозного человека спросите, что для тебя является самым ценным, он, конечно, скажет «Христос». Что ты больше всего ожидаешь? Им церковь, конечно, скажет «Царство Божьего». Но лицемерие его выражается в том, что этого нет в его сердце. Его сердце вновь и вновь жаждет что-то другое, кроме Христа. Его сердце не может сказать данные слова: «Боже, кроме Тебя мне ничего не нужно здесь на земле». Именно это болото любостяжания, в котором процветает религиозное лицемерие. Поэтому не случайно большинство христиан, хотя утверждают, что Христос является единственным сокровищем в практической жизни, ищут что-то другое. Вместо поиска Божьего Царства они ищут земного богатства и комфорта. Подумайте, если сегодня ваш ребенок или супруг, или кто-то из ваших родителей – если кого-то из них спросить, чего вы жаждете, чего вы ищете, о чем вы мечтаете или что вы собираете. Если ваших детей спросить, чем вы живете. Если супруга спросить, чем ваш супруг живет, что для него является главной ценностью. О чем он мечтает, о чем он говорит. Я думаю, ответа будет много, но если там не будет ответа, что вы ищете Христа и только Христа, то вы проживаете жизнь напрасно. Если ваши дети не могут сказать о вас, что вы ищете Христа и только Христа, если ваши родители не могут сказать от вас, что вы живете только поиском Божьего Царства, потому что кроме Бога вы ничего не хотите на земле, если этого не могут сказать ваши супруги или супруг, значит, вы проживаете жизнь напрасно. Эти слова сегодня для вас. Так в этом наставлении Христос раскрывает, что богатеть Бога может только тот, кто живет жизнью ожидания. Кто живет жизнью ожидания, мы сегодня увидим это. Если нет страстного ожидания Христа, то все служение, все богопочитание будет пропитано духом лицемерия, когда люди будут говорить одно, а жить совершенно другим. Сегодня, в этот праздничный день, когда по-особому звучат слова «Благословен грядущего имя Господне», я хотел обратить внимание на четыре важных истины, без которых невозможно обогащаться Богом и переживать блаженство грядущего царства. Четыре важных истины. Во-первых, мы видим в этом тексте, который прочитали, пришествие Христа – это определенное событие. Пришествие Христа – это определенное событие. Христос, заканчивая, говорит: «Будьте же вы готовы, ибо в час, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Выражение «Сын Человеческий» является титулом Мессии, взятый из пророка Даниила, который описывает грядущую коронацию царя и приход его на землю для того, чтобы царствовать. Этот Сын Человеческий подошел к ветхому днями, и там Он принял силу, власть и царство. И после этого Он приходит для того, чтобы воцариться. Таким образом, выражение «придет Сын Человеческий» указывает на определенный момент истории. Он придет. Он придет. Это событие отличается от Его первого пришествия, так как к этому времени Он уже был на земле. Он уже придет. Он уже пришел, но здесь Христос говорит о совершенно другом Его приходе. Он говорит о более славном Его пришествии, чем Его пришествие для искупления. Поэтому Он говорит ученикам, что еще придет Сын Человеческий. Придет Сын Человеческий. Таким образом, этот день, о котором говорит Христос, является финалом или кульминацией всей истории здесь на земле. Можно сказать, что ради того дня на земле все было создано, что на земле и на небе, и ради того дня Бог совершил искупление. Поэтому не случайно из всех пророчеств о Христе 2/3 пророчеств говорит о том дне. Где-то 1/3 пророчеств говорит о Его пришествии для искупления, и 2/3 пророчеств говорит о том грядущем дне. Так для Писания того дня часто используется выражение «в тот день» или «день Господень». «В тот день» или «день Господень». Таким образом, здесь Христос говорит об особом событии, которое совершится в определенный день и которого должны ожидать Его последователи. Это событие произойдет не на Голгофе. Это событие указывает на Его пришествие во славе. Это событие известно как второе пришествие Христа. Именно оно является главным устремлением и ожиданием благочестивого человека. Именно этим жили ветхозаветные святые, этим жили люди в дни Иисуса Христа, этим живет сегодня церковь. Они ожидают пришествия Христа во славе, о котором говорили многие пророки, указывая на тот день или день Господень. К сожалению, данная доктрина на протяжении многих веков была подвержена искажению. Сегодня люди утверждают, что Писание ясно говорит, с чего все началось. Сегодня люди утверждают, что Писание ясно говорит об искуплении, которое было совершено Христом. Но при этом утверждают, что Писание туманно, непонятно и запутанно говорит о втором пришествии Христа, который является кульминацией истории земли. Люди говорят о том, что Писание очень ясно написало начало истории, но Писание не смогло ясно раскрыть, чем эта история вся закончится. Это поразительно. Христиане буквально толкуют сотворение. Христиане буквально толкуют историю всемирного потопа. Христиане буквально толкуют историю выхода израильского народа из Египта, даже переход через Красное море. Христиане буквально толкуют непорочное зачатие Христа, Его жизнь, Его смерть. Они буквально толкуют учение о спасении, избрании и предопределении, но когда доходят до эсхатологии учения последнего времени, то начинает выкручиваться и оправдываться, предлагая какие-то странные методы толкования, утверждая, что кульминация истории не совсем ясна. Не совсем ясна. Вообще, некоторые даже стали утверждать, что кульминацией истории является смерть Христа, а не Его явление во славе. Люди весь свой взор обращают туда, назад на униженного Христа, чтобы не ожидать Его прославленного. По их мнению, Бог создал мир ради Голгофы, но не ради того дня, когда во всей красоте своей славы будет явлен Его Сын. Поэтому многим нравится униженный Христос, не вызывающий трепета, нежели прославленный Христос, наполняющий благоговением и страхом. Так если эволюционисты украли славу Христа как Творца, законники воруют славу Христа как Искупителя, то люди, преуменьшающие значимость второго пришествия Христа, они крадут славу Христа как Царя. Так почему человечество так сильно борется с учением о грядущем дне? Потому что представление о грядущем непосредственно будет отображаться сущностью настоящей жизни. Если Божье Царство – это духовное царство, которое находится уже в сердцах людей, то нет стимула собирать сокровища для будущего, потому что он уже живет настоящим, и это царство уже находится в нем. Если Божье Царство – это царство церкви, то собирание сокровищ на небе вновь теряет ценности, потому что ты уже находишься в церкви, которая уже царствует здесь, на земле. Так обогащение Бога имеет смысл только тогда, когда грядущий день еще не наступил. Когда грядущий день еще не наступил, когда Христос еще не пришел, поэтому любостяжание будет процветать там, где нет ожидания грядущего дня. Если грядущий день уже наступил, то значит, наступило время пользоваться собранным вами богатством. Но если этот день не наступил, значит, это время, еще время для того, чтобы собирать сокровища на небесах. Таким образом, беречься лицемерия фарисеев, которое процветает в болоте любостяжания, может только тот, кто ожидает явления данного славного дня. Подобную взаимосвязь между пришествием Христа и любостяжанием мы находим в проповеди Христа на Елеонской горе, где Он описывает свое возвращение во славе. 27 стих сказано: «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силой и славой великою». Они увидят. И поэтому Христос говорит ученикам в 34 стихе: «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, чтобы день тот не постиг вас внезапно». Эти слова раскрывают реальность. Однажды придет Сын Человеческий во славе. Это славный день, куда стремится вся история. Нет более славного дня, чем тот грядущий день. Поэтому Христос говорит, исходя из этой реальности: смотрите, чтобы этот день не застал вас врасплох. Но как он может застать человека врасплох? Тогда, когда он этого не ожидает. Так что мешает ожидать тот славный день? И Христос говорит: это объедение, или точнее, разврат, это пьянство, или заботы, или беспокойство житейские. Кстати, интересное выражение «заботы житейские» – это то же самое греческое слово, от которого исходит первое повеление Христа в нашем изучаемом тексте: «не беспокойтесь» или «не заботьтесь». «Не беспокойтесь». Но он говорит, есть категория людей, которые они беспокоятся земными действиями, и это беспокойство, оно отрывает их от ожидания грядущего дня. Таким образом, опасность планиксии заключается в том, что он отрывает на взгляд от будущего дня, когда вернется Христос. Таким образом, можно сказать, как мы еще увидим дальше, в действительности Христа ожидает только тот, кто богатеет в Боге. Ожидает Христа только тот, кто богатеет в Боге. Именно поэтому в странах, где люди больше сконцентрировались на комфорте, на заработке, все меньше и меньше отражается реальное ожидание возвращения Мессии. Итак, во-первых, пришествие Христа – это определенное событие. Во-вторых, мы здесь видим, что оно произойдет в определенное время. Оно произойдет в определенное время. Будьте же вы готовы, ибо в час, в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. В который час, не думайте. Эти слова раскрывают важную истину, что Христос придет в определенное время. С человеческой точки зрения, Он придет тогда, когда Его не будут ожидать. Он придет тогда, когда Его не будет ожидать. Его пришествие будет неожиданным, внезапным или мгновенным, что заставит многих расплох. Именно поэтому в книге Откровения сказано «се гряду скоро», или другими словами «се гряду быстро или мгновенно». Оно будет так мгновенно, неожиданно, что застанет людей врасплох. История посещения Бога вновь повторится. Как было в дни Ноя, люди ели, пили, женились, выходили замуж и не думали о надвигающемся потопе. Как было в дни Лота, люди ели, пили, покупали, продавали, садили, строили и не думали об огненном дожде, так будет в дни пришествия Христа. Он придет тогда, когда меньше всего Его будут ожидать. Кто-то спросит, ну как этот день может быть неожиданным, когда перед Его пришествием давно произойти множество событий, о которых сказано в Писании, как, например, события великой скорби. Дело в том, что день пришествия Христа или день Господень – это не один день, но период времени, который включает в себя все события, связанные с воцарением и прославлением Христа. Это все события, он начнется с вознесения церкви, потом 7 лет великой скорби, потом физическое пришествие Христа, потом его суд, потом его царство, а потом его окончательный суд, когда Бог все покорит под ноги его. И тогда будет покорена и смерть. Это день Господень. Поэтому, хотя мы знаем, что будут события, которые будут пришествовать самому явлению Христа, никто не знает, когда все это начнется. То есть, когда зазвучит труба, говорящая о наступлении особого дня Господня, который начнется с того, что Бог заберет свою церковь с этой земли. Это ярко видно в учении Христа на Елеонской горе. Посмотрите еще раз на слова, которые мы читали. «Смотрите же со собой, чтобы сердца ваши не отягчались обидением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли». Итак, он делает вывод. «Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, чтобы удостоиться избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим». Христос придет в тот день, когда Его не будут ждать. Он постигнет внезапно, поэтому Христос дальше дает два обетования для тех, кто будет бодрствовать. Те, кто будет бодрствовать или те, кто будет ожидать, во-первых, Он даст силы, они удостоятся или они усилятся для того, чтобы избежать того времени или времени грядущих бедствий. О чем? Каких бедствий Он говорит? Какие грядут бедствия? Это бедствия, которые сказано до этого выше. Он раскрыл множество бедствий, которые описывают страдания или боль великой скорби. И дальше говорит, те, кто будут бодрствовать, они удостоятся или усилятся, чтобы избежать всех этих бедствий. И, во-вторых, они предстанут пред Сыном Человеческим. Таким образом, тот день включает множество событий, которые начнутся неожиданно для всех. Хотя последовательность событий уже известна, потому что история и история Земли очень ярко оставлена на страницах Писания. Никто не знает само того момента, когда Бог начнет исполнять эти пророчества, когда наступит этот день Господень. Этот день Господень. И он начнется с того, что Бог внезапно заберет ожидающих Земли, а потом изольет гнев Небесного Отца. Христос внезапно заберет ожидающих земли. Так, несмотря на то, что с человеческой стороны Христос придет тогда, когда Его не будут ожидать, с Божьей стороны Он придет точно установленное им время. Именно поэтому учил Иисус Христос, на горе Елеонской, он сказал ученикам, ответ 24 глава, «О дне же том и чаще никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Никто не знает о этом времени. Никто не знает день пришествия Христа. И данные слова указывают, что существует определенный день и час, когда совершится тайна, и Церковь предстанет пред Богом, а мир будет покорен под ноги Христа. Этот день наступит, есть определенный день, или апостол Павел в Арепаге говорил, что Бог предназначил день, когда будет судить Вселенную. У Бога есть определенный день. Таким образом, у Бога еще не было задержки. Бог определил этот день, когда это произойдет, и, к сожалению, оно произойдет тогда, когда многие не будут его ожидать. Когда многие не будут его ожидать. Они будут утешать себя тем, что с тех пор, как умирали отцы, от начала творения все остается так же, как писал апостол Петр во своем втором послании. Они говорят, что если Христос не пришел в жизни наших отцов, Он вряд ли придет сейчас. Весь мир находится в единообразии. Кстати, это то, что я сегодня часто слышу. Когда я говорю о жизни ожидания, о страстном ожидании Христа, Его скором пришествии, мне обычно говорят эти слова, «Моя бабушка также это говорила». Моя бабушка говорила, она думала, что вот придет, а Он не пришел. А если копнуться в историю, то мой прапрапрадедушка 200 лет назад тоже это говорил. И так далее. Если Он не пришел тогда, значит, Он не придет и сейчас. И апостол Петр говорит, что эти люди будут утешать себя тем, что не скоро придет Господь. Но в этих словах раскрывает, что у Бога еще не было задержки. У Бога не было задержки, у Него есть определенный день, и этот день настанет, но, к сожалению, Он пройдет тогда, когда многие не будут Его ждать. Итак, во-первых, пришествие Христа – это определенное событие. Во-вторых, оно произойдет в определенное время. В-третьих, мы видим, здесь Христос говорит об определенном ожидании. Определенное ожидание. «Будьте же и вы готовы, ибо в час, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий». Будьте же и вы готовы. Определенная готовность подразумевает определенное ожидание. Готовиться к тому событию может только человек, который живет определенным ожиданием. Насколько я знаю Писание, я не помню ни одного повеления, где апостол или Христос повелевает ожидать возвращения Христа. Наоборот, Писание подразумевает, что верующие живут ожиданием. Нет повеления ожидать, но есть глаголы изъявительного наклонения, которые указывают, что верующие живут ожиданием. Благочестивые люди живут ожиданием. Ожидание – это участь или часть или выражение веры в Иисуса Христа. Истинные верующие люди – это люди, живущие ожиданием возвращения Христа. Дело в том, что евангельская вера и ожидание, они неразделимы, потому что, как вы помните, сказано, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть Писание призывает к определенной евангельской вере, которая что-то ожидает. И вы помните, 11 глава, дальше написано, многие герои веры, и все эти герои веры, чем они жили? Они жили ожиданием. И написано, они не получили то, что ожидали, для того, чтобы вместе с нами получить это ожидаемое. Истинная вера всегда выражается в ожидании. Живая вера, она ожидает, а мертвая вера просто исповедует на устах, но не живет ожиданием. Писание призывает к евангельской вере, но так как Евангелие проповедует спасение в Царстве Христа, то всякий человек, поверивший в Евангелие, живет ожиданием этого Царства, которое начнется с его пришествия. Посмотрите на несколько примеров. Из множества примеров только приведу вам три примера, которые описывают реальность ожиданий верующих людей. Евреям 9 глава сказано, «Так как Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подеять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Заметьте, Христос явится не для всех, а для тех, кто ожидает его во спасение. Он явится для ожидающих. Апостол Павел писал о надежде данного спасения. Он явится для ожидающих его во спасение, тех людей, которые живут верой, что они спасены. Они ожидают этого славного дня, и они ожидают пришествия того, с кем начнется этот день. Поэтому апостол Павел говорит, что мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения или ожидаем стойкости. Заметьте, наше спасение, оно связано с надеждой, и когда есть эта надежда, тогда есть ожидание. Поэтому апостол Павел говорил верующим людям, писал: «Я услышал о вашей вере в Иисуса Христа и о любви ко всем святым», и дальше говорит: «в надежде, наготованной вам на небесах». И там, где есть надежда, там есть ожидание, которое зиждется на вере или из которой исходит вера и любовь. Послание Фессалоникийцам апостол Павел раскрывает, что покаяться и последовать за Христом – это и значит ожидать Иисуса Христа. Послушайте, он пишет: «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идола для того, для чего? Чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Заметьте, он говорит: «Вы обратились к Богу для чего?» И раскрывает две цели: чтобы служить Богу живому и ожидать с небес Сына Его. Кстати, соединитель союз Каи, и он раскрывает, он как бы соединяет две этих детали. Человек не может служить Богу живому и истинному, если он не ожидает пришествия Христа. И жить жизнью ожидания пришествия Христа – это и значит служить Богу живому и искреннему. Два элемента невозможно разделить. Поэтому те, кто служит без ожидания, они не служат живому Богу. Служить Богу – это значит и ожидать. Это только несколько примеров, которые указывают, что ожидание является плодом веры. Таким образом, человек, живущий верой, это человек, живущий ожиданием Христа. И плод веры – это плод ожидания Христа или поступки, сделанные с перспективой веры в скорое возвращение Христа. К сожалению, сегодня христианство потеряло главный плод веры, и свидетельством этому является жизнь, в которой нет места внезапному пришествию Христа. Сегодня вы мало найдете людей, которые живут так, как будто Христос сегодня или завтра придет. Большинство христиан живут так, как будто Христос еще не скоро придет. Апостол Петр указывал, что вера не только ожидает, но она желает пришествия данного дня. Именно поэтому взоры веры отрывают взгляд от земного и направляют к небесному. 2 Петра сказано: «И так, если все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, кому вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» Вот кому он обращается. Здесь нет призыва ожидать, здесь только констатация факта: они ожидают и желают пришествия Дня Господня. Истинные верующие люди, живущие верой, это люди, наполненные надеждой, которая движется ожиданием. Они ожидают, и они желают. Именно этим жили герои веры. Вы помните, Авраам, он оставил страну для того, чтобы ожидать небесного города. О Моисее сказано, что он от всего отказался ради воздаяния, который получит от Христа. Таким образом, вера во Христа, она неотделима от ожидания. Итак, пришествие Христа – это определенное событие, которое произойдет в определенное время, которое требует определенного ожидания. Но что это ожидание? Это ожидание связано с определенной готовностью, которую здесь призывает Христос. Большая часть этого стиха и все три глагола повелительного наклонения в этом тексте, они говорят об определенном ожидании. В этой проповеди Христос приводит две иллюстрации готовности. Две иллюстрации готовности. Две иллюстрации, что значит жить ожиданием. Первая иллюстрация – это готовность раба. Первая иллюстрация – это готовность раба. «Да будут числа ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда Он придет и постучит, чтобы тотчас отворить Ему». Простой пример ожидания. Простой пример ожидания. В то время брак длился неопределенное время. Некоторые браки длились до 7 и более 7 дней. Поэтому Господин мог вернуться в любое неудобное время. В любое неудобное время, так Христос говорит, будьте готовы, как рабы, ожидающие возвращения Господина с брака. Ну как они должны были ожидать? Как они были ожидать? Они должны были готовы при первом стуке дверь сразу открыть Ему. Сразу открыть. Тот час, когда Он постучится, тот час отворить Ему. Чтобы не было задержки. Для этого они должны быть одетыми, то есть написано, числа ваши припоясаны или одежда была припоясана, чтобы сразу встать и пойти, и светильники горящие. Они должны иметь светильничек горящий. Дело в том, что тогда света, электрического света не было. И если светильник погас, то требовало время, чтобы его зажечь. А если там еще не хватило бы определенного топлива, то нужно было где-то его еще найти, залить и так далее, как помните притчи о 10 девах. Так ожидающие рабы – это те, кто сразу открывают, когда Господин постучит в дверь. Я переживал подобное время. Когда я поздно... Помню, еще бывшем Советском Союзе, когда поздно возвращался, сильно задержался, я видел ожидающих родителей. И вы знаете, откуда я узнавал, что мои родители ожидают? Когда я подходил к дому, я видел, хоть ночь, в доме свет горит. И когда я заходил на порог дома, я видел моих родителей ночью одетыми, встречающими меня. Я знал, что они ожидали. Тогда не было телефонов, чтобы написать, я задержусь или еще что-то. Люди жили ожиданием. Я встречал, когда моя бабушка ожидала своего сына, моего отца, и мы с ним приезжали. И когда я видел, подходя к дому, это была ночь, 2 часа ночи, что свет в доме горит, я знал, что там ожидают. И мы только постучались, сразу дверь открывает, и на пороге стоит бабушка, дедушка одетыми. Почему они одетыми 2 часа ночи? Не потому, что была бессонница, потому что они ожидали. Вот примерно он рисует здесь картину данного раба. Раб, который ожидает господина, он не знает, когда он придет. Но даже ночью он всегда готов при первом стуке встать и открыть дверь. Он одет. У него есть горячий светильник, и он сразу готов это сделать. Дальше Христос говорит, что данные рабы будут по-особому отблагодарены Господином. Он говорит, блаженны рабы те, которые Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подойдя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их там, то блаженны рабы те. Заметьте, здесь Христос дважды говорит о блаженстве. Дважды говорит о блаженстве и дважды называет причину этого блаженства. Кто блажен? Во-первых, кого Господин найдет бодрствующим, то есть не спящим, одетым и с горящим светильником. И блажен раб, который сразу откроет дверь, потому что он бодрствовал и ожидал Господина своего. Блажен тот человек. Блажен тот человек, он дважды говорит о блаженстве, и блаженство будет заключаться в том, что этот господин, он станет служить ему. Другими словами, эти рабы, они переживут благословение данного господина, потому что они были пленены им, они жили ожиданием его, их вся жизнь, она строилась с перспективы, что скоро придет мой господин. Неизвестно, сколько это время занимало, то ли день ждал, то ли 7 дней ждал, но эти рабы, они ожидали господина, и даже если он пришел во вторую или третью стражу ночи. Обычно в то время ночь разбивалась на стражи. Например, римские воины делили ночь на 4 стражи. 6 вечера там до 9, с 9 до 12, 12 до 3, и с 3 до 6. Евреи делили ночь на 3 стражи. Кстати, некоторые любят поспорить о том, о каких часах здесь идет речь, о еврейских или римских. То есть, другими словами, Христос придет или в начале ночи, или же под утро. Смотря какие вы часы берете. Но знаете, это не важно. Это не важно. Важно то, что данное время уже было глубокой ночью. Поэтому блажен раб, которого Господин найдет ожидающим его даже тогда, когда сон будет одолевать человека. Блажен раб. Так Христос говорит, что Господин по-особому вознаградит данного раба, он посадит и будет служить ему. Это поразительно. Не все рабы переживут данное блаженство, но только те, кто с готовностью ожидал господина своего. Да, его рабы, они станутся его имени, но не все рабы переживут данное блаженство. Данное блаженство. Дальше Христос раскрывает, что это будет также применимо, когда он вернется на землю. К тем, кто жил ожиданием, те, кто бодрствовал, те, кто строил планы с перспективой того, что он может вернуться в любой момент, те будут по-особому вознаграждены. Таким образом, можно сказать, это еще одно повеление Христа, раскрывающее, как богатеть в Боге. Точнее, оно раскрывает фундамент, как обогащаться в Бога. Это значит жить активным ожиданием Его. Господин вознаградит за ожидание. Потому что данные рабы, все, что они не делали, они делали с перспективы, что он сейчас может прийти. Они делали с перспективы, что он сейчас может прийти. Итак, приведя иллюстрацию готовности раба, Христос приводит еще одну иллюстрацию. Это иллюстрация готовности хозяина дома. Вы знаете, если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте живы и готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Вы знаете, самый главный принцип вора – это неожиданность. Это неожиданность. Так если хозяин ожидает вора, то будет готов и не позволит забраться к нему в дом. Поэтому Христос призывает их быть готовыми, потому что он придет подобно вору. Он придет подобно вору. Таким образом, если вы знаете, что Христос придет и ожидаете Его, этот день не застанет вас врасплох. Об этом писал апостол Павел в послании Фессалоникийцам, в 5 главе, «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью, или как вор ночью. Внезапно, неожиданно, тогда, когда никто его не будет ожидать. И 6 стих говорит, итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и всегда находиться в трезвом уме своем. Это то, о чем говорил Христос. Он придет, как вор, внезапно и неожиданно. Но верные последователи не во тьме, чтобы этот день застал их врасплох, они во свете. Они знают о скором возвращении Христа, они знают волю своего Господина, поэтому апостол Павел призывает бодрствовать и всегда находиться в здравом уме. Так то, что Христос призывает постоянно находиться в состоянии готовности, говорит о том, что это не свойственно людям. Это не свойственно людям. Вы помните, сначала он сказал, не беспокойтесь, беспокойся то, что свойственно людям. Он говорит, перестаньте делать то, что вы делаете, не беспокойтесь. Потом он говорит, посмотрите. посмотрите с размышлением, посмотрите на творение Божие, которое Бог, за которое Бог заботится, это опять не свойственно людям. Люди не смотрят на творение, обычно через призму Божьего владычества, Божьей заботы. Потом он говорит им, не ищите, опять повелевает не делать то, что им хочется делать или к чему они привязаны, не ищите того, что ищут язычники, но дальше призывает их искать, наоборот, того, что не свойственно им, говоря, и наоборот, ищите. Потом он говорит опять, не делайте того, что свойственно людям, не бойтесь, но делайте то, что не свойственно людям, будьте щедры. И здесь он вновь возвращается и говорит, будьте бодрствующими, говоря о том, что это не свойственно людям. Большинство людей будут переживать постоянно искушение жить, не ожидая пришествия Христа. Поэтому Христос говорит, будьте готовы. Будьте готовы, постоянно бодрствуйте, будьте как эти рабы, которые ожидают своего господина, не зная времени его прихода, будьте как они всегда наготове встретить его. Всегда будет искушение отвернуться от сокровища, которое придет с небес, и сконцентрироваться на временных ценностях. Именно об этих людях скажет Христос, скажет сразу после этого. Посмотрите 45 стих. «Если же раб, тот скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой». Если раб скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой. Это то, что свойственно людям, не ожидающим Христа. О ком это здесь идет речь? Кто этот раб? Заметь, этот человек не отвергает возвращение Господина. Он знает, что Господин придет. Более того, он не говорит окружающим людям, что Господин не скоро придет. Он может и всем говорить, ну а скоро придет Господин. Вся его проблема или его сущность, он только в сердце своем говорит или думает, что не скоро придет его Господин. Не скоро придет. Вот кто-то в нашем зале есть, кто похож на данного раба. Ты веришь, что Христос однажды вернется? Ты убежден, что Он точно вернется? Ты веришь, что однажды Он установит свое царство, где будет вечная радость и счастье на своем сердце? В погоне за всем того, что предлагает мир, ты утешаешь себя, что не сейчас, не завтра, и не послезавтра вернется Господин, а может и не в моей жизни. Он вернется, но не сейчас. Вот в вашем сердце постоянно звучат слова «не скоро вернется Христос». Так что будет с этим человеком? Что будет с этим человеком, который в сердце своем говорит или живет так, как будто не скоро вернется Христос. Об этом, если Бог позволит, мы посмотрим пасхальные дни. Сегодня только скажу, для них это не будет радостным днем. Именно поэтому воскресение Христа, как мы увидим в следующем воскресенье, это не праздник для всех. Или точнее, это праздник, но не для всех, для тех, кто жил ожиданием Его. Но воскресение Христа не будет праздником для тех, кто в своем сердце говорил, не скоро вернется Господин Бог. Итак, как ожидание пришествия Христа помогает нам богатеть Боге? Как ожидание Христа помогает нам богатеть Боге? Подумайте. Подумайте, если вы знаете или вы думаете, что Христос придет завтра утром. Какой будет у вас сегодня день? Как вы проживете сегодняшний день? Я уверен, он проходит с совершенно другой перспективы. Нет, вы будете кушать. Вы вот будете заниматься. Вот вы придете сегодня в церковь вечером на репетиции какие-то. Но поиск и обогащение будет совершенно другим. Представьте себе, если вы знаете, что Христос придет в следующую субботу. Я уверен, что ваша рабочая неделя, она изменится. Многое, что вы мечтали купить, вы уже покупать не будете, потому что, знаете, вы без этого сможете прожить. Много же вы пытались сделать, вы не будете этого делать, потому что знаете, что это перспективы вечности, это уже не имеет никакой ценности. Братья и сестры, как только мы будем жить осознанием, что наш Господин скоро придет, наша жизнь радикально изменится, изменятся все ценности именно в этой жизни или в этом осознании, только тогда мы сможем обогащаться Богом. Только тогда. Именно в этом глубоком осознании, что скоро придет наш Господин, это сознание освободит нас от ненужного накопительства, от планексии, неутолимого желания иметь что-то больше. И оно раскроет нашу жизнь совершенно другими ценностями. Планексия или неутолимое желание иметь больше может процветать только в сердце, не ожидающем Христа. В сердце, которым звучит призыв или постоянно звучит утверждение: не скоро вернется Христос. Не скоро вернется Христос. К сожалению, сегодня мы живем в том обществе, в котором непопулярно ожидать Христа. Как Христос сказал, Он придет в тот час, в который не будет Его ждать. Можно сказать, мы и живем сегодня в это время. В это время. Посмотрите ваши сердца. Ответьте честно вашим сердцам, насколько вы верите, что Христос, может быть, придет сегодня вечером. Наверное, большинство скажет, что у вас больше сомнений в этом, нежели вера. Вы допускаете, что Он придет, но нету этого ощущения, что Он вот-вот придет. Именно об этом ощущении Христос говорит, Он придет тогда, когда люди не будут жить этим. Комментатор Уильям Макдональд писал об этом. Урок здесь в том, что время пришествия Христа неизвестно. Никто не знает ни дня, ни часа, когда Он придет. Когда же Он наконец придет, то те верующие, которые собирали сокровища на земле, потеряют их. Поэтому некто сказал, христианин либо оставляет свое богатство, либо идет к нему. Если мы действительно бодрствуем в ожидании возвращения Христа, то продадим все, что имеем, и положим сокровища на небесах, где никакой вор не может их достать. Если мы действительно ожидаем Христа, наша жизнь радикально будет меняться. Таким образом, чем сильнее мы ожидаем Христа, тем сильнее мы будем богатеть в Бога. И в тот день, который день наступит, мы увидим разницу между теми, кто богател Бога, и к теми, кто собирал сокровища для себя. Те, кто ожидает Христа, у них будут совершенно другие приоритеты. Они будут ценить временем поклонения, совместного поклонения. Они будут ценить общение в малых группах, принося Богу эту жертву. Они будут жертвенными, они будут щедрыми, они будут внимательными, они будут любящими, потому что они живут не для себя, они знают, что скоро придет Господин. Как мы видим в следующее воскресенье, отсутствие любви между христианами – это есть признак отсутствия ожидания Христа. Именно поэтому в тот день будет снята всякая маска лицемерия, и по-настоящему откроются ценности нашего сердца. Поэтому Христос говорит, будьте же и вы готовы. Будьте вы готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, добрый, славный Бог, Ты даруешь нам сегодня еще раз проникнуться в Твое откровение, проникнуться в слова Твоей благодати, проникнуться в слова Твоей истины. И Ты еще раз в этот праздничный день напоминал нам об ожидании Тебя. Как мы сегодня похожи на людей, которые отвергли Сына Твоего 2000 лет назад, входящего в Иерусалим, потому что они так и не поняли, что служит к миру, глубокому творению, блаженству. Как мы похожи на них,
когда сегодня не совсем осознаем, что служит к нашему миру, что служит к нашему блаженству, что служит к нашей радости. Мир постоянно увлекает нас, наши сердца, отрывая нас от взгляда в небо в ожидании Тебя, Ты сам благослови нас. И Ты говорил в прошлом воскресенье, что это будет малое стадо, которое будет ожидать Тебя, малое стадо, которое будет обогащаться в Тебе. Но однажды настанет день, когда во славе Твоей будет снято всякое лицемерие, когда по-настоящему будут открыты все те, кто жил ожиданием Тебя, те, кто действительно считал Тебя и Твоего Сына великой ценностью, ради которого был готов от всего отказаться. И все посчитают за ссор, как Твой служитель апостол Павел. Тогда увидят разницу между теми, кто обогащался в Боге и не обогащался в Тебе, между теми, кто служил Тебе и кто не служил Тебе, между теми, кто всегда бодрствовал, ожидая Тебя, и теми, кто жил для себя. Отец Небесный, даруй нам, как Твоей Церкви, быть готовыми, быть бодрствующими, быть живущими Тобой, наш вечный Царь и Бог. Аминь.